У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
В Москве 21 час 5 минут. Добрый вечер. Это четверг. Как всегда, в 21 час с небольшим. Пастуховские четверги. А в эфире «Эхо Москвы». Оно же живое, прикрывшее живым гвоздем. Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Они же четверговские пастухи. И я, прикрывшийся Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый вечер.
Представили друг друга. Поехали. Смотрите. Был позавчера в одной компании, и возник вопрос, там, есть ли жизнь на Марсе, но мы с вами, по-моему, никогда про это не говорили.
Я имею в виду... Вы знаете, ответ же стандартный, к сожалению, тоже нет.
Угу. Да, ну это такой вопрос, ну, в общем, который я обсуждаю. Вот, возможно ли было между Россией и Украиной решить территориальный вопрос без военных действий? С учетом сложившихся ситуаций к 2013-2014 году. Или эта штука была неизбежная, потому что кто-то недавно написал сущую ерунду, но тем не менее, что вот Ельцин готовил таким же образом нападение, соответственно, на Украину, и там даже годы назывались. Кто-то из, не помню кто, бывший замсекретаря Совбеза Украины. СБУ Украины, не помню фамилию. Вот. То есть было ли это неизбежно? Потому что территориальный спор был, да, но было ли это неизбежно? Или где развилка-то была? Или это каприз одного человека? Ну, двух.
Послушайте, извините.
Да, есть ли жизнь на Марсе, я понимаю.
Да. Нет, это интересный вопрос на самом деле, потому что ответ следующий. А Марс-то вообще существует? Дело в том, что в самом вопросе, ну, как правило, когда его задают, вшит ответ или коридор возможных ответов. И если вопрос стоит не на том ребре, на котором его надо поставить, то тогда и коридор ответа совершенно другой. То есть вопрос первый, я не вижу, о каких таких территориальных спорах с Украиной могла идти речь, кроме, ну, вот всем известного крымского вопроса, который на самом деле будоражил сердца очень многих россиян, начиная от Юрия Михайловича Лужкова и кончая самыми простыми людьми, потому что вот это как-то врезалось. Вот при разделе совместно нажитого в 1991 году этот вопрос он был решен Ельциным, скажем так, поперек российского общественного мнения.
Вот я про это, я хотел вот этот кусок.
Да. Вот давайте, поэтому давайте разделим
давайте.
Вопрос о Крыме. Вопрос о Крыме, он реально существовал где? Он не существовал ни в юридической плоскости, он не существовал на самом деле всерьез никогда в политической плоскости, но он реально существовал в российском общественном мнении и была значимая, отнюдь не большинство, то есть далеко не большинство, но значимая группа людей, скажем так, обеспокоенных граждан, для которых это была красная тряпка. Вот в этой части, вот в этом сегменте общества такой вопрос был. Ни в каких других плоскостях его не стоял. Теперь, что касается другого, а другое тут гораздо важнее, потому что там 2014 год, ну он... Прошел и прошел. А дальше возник Донбасс. Я должен сказать, что в отношении Донбасса никакого территориального вопроса не было. И никогда не существовало. И внутри Украины никакого вопроса не было. И между Россией и Украиной по поводу Донбасса никакого территориального вопроса не было. И спора никогда никакого не было по поводу этой территории. И даже в маргинальной группе населения до 2014 года в общем, там мало кто заикался. Ну, да, вот Лимонов там показывает сейчас в Ютьюбе его интервью. Uh-huh. Сложно датированное, то ли с 90-го, то ли 93-го годов. где он на митинге так вот вслед за Солженицыным повторяет, что ну, как же так вот вообще там 13 миллионов русских бросили непонятно почему. Ну, то есть он причисляет всех русскоговорящих за пределами формальных границ Российской Федерации, он их причисляет к русским, хотя это вопрос такой спорный. Ну, вот эти люди, да, они об этом говорили. Но в какой-либо значимой группе не было ни претензий, ни тем более вопросов. Это все развелось вот действительно стихийно, как острый психоз на почве неудавшихся попыток России рулить Украиной, сидя в мягком, удобном кресле в Кремле.
Но я хотел бы вам напомнить, что окончательный договор, так называемый большой договор о границе, был подписан Путиным, да, ну, Кучмой и Путиным, только в 2003 году. А до этого еще Тузла была.
Да, об этом правильно, да, потому что все споры там были вокруг вот этих проливов и Крыма, и вот этой самой Тузлы, понимаете. Это-то, вот как раз Тузла и была камнем этого преткновения, и это все связано как раз было с некой вот такой инерционной проблемой неприятия вот тут значительной частью российского населения, соответственно, их общественное мнение давило и на ельцинскую, и в дальнейшем на путинскую администрацию. Но это вот в этой части. В части Донбасса я никогда ни о чем подобном не слышал. Я понимал, что где-нибудь там в том кругу, где сидел Дугин, где сидел другие любители и выходцы гумилевской среды.
Изборский клуб.
Да. Изборский клуб. Вот в Изборском клубе, да, это, конечно, наверное, поднималось как миллион других вопросов. Но, в принципе, понимаете, у них-то претензии и к Антарктиде есть. Поэтому ну, да. Тут о чем говорить.
Слушай, меня тут поправляют. А кто был украинский президент-то в 2003 году? Кто подписывал-то большой договор с Путиным по границе?
Ну, в 2003 году еще был, конечно, Кучма.
Кучма, да? Но если прошу наш чат, ребят, прогуглите, вдруг мы там на год сбились. Спасибо. Извините, что перебил, просто мне показал. Я сказал Кучма, а потом напрягся. Вот. Но это только в 2003 году.
Но я просто скажу из чего, что у нас был первый Майдан, да. И первая оранжевая революция, она была в 2004 году.
Окей, не важно,
и весь сырбор, да, весь сырбор был, потому что операция «Преемник» в Киеве оказалась менее эффективная, чем операция «Преемник» в Москве 4 годами раньше.
Ой, спасибо. Значит, смотрите, вы сказали, что политики, истеблишмент лениво думал про Крым, я перевожу для нашего чата, лениво думал про Крым, ну так, а в остальном как бы распад по административным границам Советских Союз.
Вот,
а общественное мнение дремало, но понимало, что жалко, кажется, это русские земли. Я правильно вас понял?
Да, с поправкой.
Давайте.
Единственное, чего это касалось, это была территория Крыма. И это вообще не касалось территории, так называемой, вот этой вот Новороссии. Да. А вот дальше что происходит? То есть дальше аппетит приходит во время еды, а если он еще подгоняется обидой, ну тогда уже... А если на это накладывается уже вкус к восстановлению величия и желанию подвигаться Западом, то есть у нас 2014 год, непроходной вариант, попытка любой ценой там удержать Януковича, в том числе сломать его, чтобы он повел себя как Ярузельский, он не Ярузельский, Ярузельский не воровал шапок, поэтому, может, был готов на какие-то жесткие иногда решения в других обстоятельствах, не разрешает, боится Янукович прямо пригласить российские войска для устранения причин. Я прямо говорю уже с вчерашнего заседания АДКБ. Не просит он войска АДКБ войти в Киев для того, чтобы предотвратить возможность государственного переворота, из-за чего, я думаю, до сих пор никакого другого чувства, кроме презрения со стороны Путина к нему нету. А попытка его искусственно удержать, она проваливается, но при этом возникает внутри украинский, не раскол, не гражданская война. Начинается такая драчка между несколькими группами украинского истеблишмента.
Так.
Это группы поддержки Януковича, естественно, с которыми он пришел к власти и укрепился, они там сидели. То есть там свои микроолигархи, там свои коррупционеры, там свои дележи бюджета и так далее. И в общем они все ребята-то донецкие, они оттуда. И как бы все остальной, скажем, Украины, такой консолидированной в рамках этого Майдана, между ними начинаются терки. И вот тут, тут Россия видит свой шанс в этом. Она раз говорит, не удалось, так не доставайся же ты никому.
Нет, подождите, то есть Россия... это было неизбежно. Мой же вопрос какой? Это было неизбежно. Вот это вот с какого момента
это
покатил?
Не было, да. Это не было совершенно неизбежно. Значит, у Кремля всегда, если бы Кремль не был сам по себе коррумпированной, однобокой и дебилообразной в некотором смысле властью с такой же внешней политикой, у Кремля было два пути. Первый путь – это понять, что именно происходит в Украине, трезво оценить, какими ресурсами он обладает для влияния на ситуацию в Украине, сказать себе, что да, это национально-освободительное движение, да, это антиколониальное в своей основе движение, соответственно, это даже больше антиколониальное, чем антикоррупционная революция, что с этим мы ничего поделать не можем, это как все равно, что бороться с атлантическим тайфуном, пытаясь в него плевать или дуть.
Но это какой-то фантазийный Кремль, такого Кремля не было. Все оранжевые революции, все фруктовые революции, все цветные революции вызывали безумное озлобление.
Нет, вот.
Что в Киргизии, что...
Да, да, и тем не менее, у Кремля была эта возможность опереться на совершенно другой ресурс. Каким ресурсом обладала Россия до февраля 2022 года, не только в Украине, но и на очень широком пространстве, причем не только постсоветском, а в пространстве постворшавского договора. Таким ресурсом были деньги, угу. Их было много, и они были кэшем. Угу. И меня всегда смешила вот эта ситуация, ну, понимаете, если бы я был адвокатом дьявола...
Легко. Я вас вижу таким.
Дьявол не видит, понимаете?
Он видит, видит. Он
не, видит. Не ангажирует, понимаете?
Да, вот это другой вопрос. Был... Деньги заканчиваются.
Да, наверное. Ушли другим адвокатам.
Да-да-да.
Вот если бы я был адвокатом дьявола на тот момент, я бы сказал русскому правительству, ребята, учитесь у американцев. Вы скупаете экономики... В то время как скупать надо элиту. Вот Россия тратила на все эти кредиты, на дотации, нефтегазовые и прочее, безумные деньги.
Угу.
А как бы при этом она не вкладывалась ни в поддержку национальных культурных элит, в стране, которая их интересовала, ни действительно масштабные какие-то гуманитарные проекты. Вот это все делал Запад. Поэтому, что там кто-то дотировал какой-то газ, об этом никто не помнил и знать не хотел. Это само собой разумеющееся. А вот то, что есть гуманитарные проекты, есть школы, есть языковые курсы, есть кино, есть литература, это все знают. Россия этим практически не занималась. Они... Считали, что если они там с Януковичем, Тимошенко, Кучмой там о чем-то договорились, тут кредиты дали, тут кого-то коррумпировали с чиновником, они же по себе судили, значит, остальные построятся.
Но при этом Кремль такой, какой он был, и Крым не первый, а до этого была Грузия.
Да,
то есть эти абхазии.
Второе.
Да.
Да, второе.
То есть это факт. Крым такой, Кремль такой.
Слушайте, вы же меня спрашиваете, неизбежно было или нет. Я вам отвечаю на главный вопрос.
Это все будет меня... Если Кремль такой, Слушайте, с таким пониманием.
Слушайте, ну я потенциальный адвокат дьявола, вы же меня все равно не собьете, понимаете? Я же с дьяволом.
Я вопрос задаю, у меня нет
Я отвечаю на ваш вопрос. У Кремля была возможность и очень неплохие возможности влиять на ситуацию на огромном пространстве Восточной Европы с помощью мягкой силы, с помощью того, что огромное количество людей говорило на русском языке. Но для этого надо было отказаться от простой вот такой алгебраической имперской схемы, при которой я начальник, ты дурак, и мы хотим вами рулить. Этого в Кремле сделать не могли, они привыкли руководить одним путем. У нас есть свой смотритель, смотрящий за территорией, это со сталинских времен было. Мы этого смотрящего контролируем, он контролирует железной рукой страну, все, вопросов нету, ничего не обсуждаем.
И тогда неизбежно.
И вот тогда оно неизбежно. Вот да. С этого момента, с попытки насадить своего смотрящего, говоря более современным языком, поставить над Украиной смотрящего, и там был кастинг, а какой смотрящий лучше? Но решили, что Януковичу, ну как бы и по истории его жизни, вроде как ближе. Вот с этого момента уже альтернатив не было, потому что когда эта попытка провалилась, решили мстить, решили, что ничего, тогда мы вас расколем, влезли вот в эту межэлитарную дрязгу, искусственно, абсолютно искусственно создали конфликтную ситуацию на востоке Украины без русского прямого военного, не говоря уже о всем другом вмешательстве, эта ситуация никогда бы не возникла, произошла бы просто перегруппировка украинской элиты, этим бы все закончилось, как это заканчивалось миллион раз назад. Вот с момента, когда не прокатил вариант поставить своего смотрящего, все остальное в логике Кремля было уже неизбежно.
Но смотрите, вы поставили точку, а я еще две добавлю, чтобы это было многоточие. Смотрите, Кремль был такой, какой он есть, считал и при Ельцине, извините, и при Путине с Медведевым Украина частью территории, за которую он отвечает, не знаю. Назовите, как хотите. И это значит, это было неизбежно. И это значит, что приход, да, вот развал Советского Союза, когда возникла самостоятельная Россия в тех границах, каких возникла, Украина самостоятельная в тех границах, когда возникла, пришли к власти здесь такие, там такие, путем выборов, а потом и путем невыборов. Значит, это было неизбежно. Вот что вы сказали на самом деле. Другого Кремля не было.
Другое сказал. Между вашими последующими точками я поставлю длинное тире. Давайте. При Ельцине такое развитие ситуации было бы невозможно. Ельцин, конечно, скребя сердце, но принял бы реальность такой, какой она есть. Это стало возможно только при Путине. Это стало только потому возможно, что структура и природа, хотя путинизм является, конечно, прямым продолжением ельцинской эпохи, тем не менее, мы не можем отрицать того, что злокачественное преображение власти произошло в нулевые годы, вот с 2000 по 2010, она превратилась в такую мощную раковую опухоль, которая дает метастазы, и без этого преображения вот такой сценарий, который мы увидели, был бы невозможен. Поэтому говорить о неизбежности можем только тогда, когда мы уже знаем, каковой природой была власть в России в 2014 году, а не такой, которая она была при Ельцине в 90-е, терлись, упирались, фыркали по-барски и по-царски, но ничего подобного бы не могло произойти.
Ну, все говорят о том, что и вы это сказали, что путинская политика, да, это на самом деле, вернее, ельцинская политика. Да,
мы не можем отрицать, что там много добавленной стоимости.
Да, добавленной стоимости было, но было ли возможность, чтобы другая политика была после Ельцина, это тоже вопрос. Это вопрос, конечно, он такой любопытный, он теоретический, а вот следующий вопрос, он уже философский. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, посол в Украине. Знаете, его однажды Виталий Демарский спросил, когда был подписан договор по Черноморскому флоту, а Степанович был послом, он спросил: «Виктор Степанович, ну все в порядке теперь будет с Черноморским флотом?» И Виктор Степанович сказал: «Ты договор читал?» Ну, Виталий сказал: «Ну, читал». Говорит: Ну вот видишь, ты читал. А будет или не будет в порядке, это вопрос философский. Вот эта история, да, это Виктор Степанович, которого не хватает. Но вот смотрите, вообще, конечно, ничего не предопределено, но все-таки мне кажется, что говорить о том, что это вот какой-то такой каприз нынешней правящей верхушки, которая не нашла, ну, Путина и правящей верхушки, путинской верхушки, самого Путина, которая не нашла других способов взаимодействовать с территориями, бывшими советскими республиками, за исключением Прибалтики. Да, мы видим Беларусь одно, сейчас мы видим Армения другое, Казахстан третье, Украина вообще четвертое, Молдова пятое. А все-таки это не только они. Вы начали говорить очень важную вещь, я не хотел, чтобы мы забыли, а общественное мнение еще до начала, до Крыма, до 13-го года в России, оно же считало распад несправедливым в целом. И как оно относилось к Украине, мы не знаем.
Для того, чтобы выросло что-то, необходимы два условия. Семя и почва. Есть семя, нет подходящей почвы, семя сгниет, засохнет и пропадет. Есть почва, но не бросили семя, ну, почва останется неоплодотворенной, там вырастет что-то другое. Если вы следили, я надеюсь, вы следили за всем, что я писал в последние годы.
Слежу.
Я писал о том, что в России очень гнилая почва, культурная, очень гнилая почва. Это почва имперская, это почва, пораженная солью веймарского синдрома, это почва необработанная, слежавшаяся, во многих местах представляющий собой такую вечную мерзлоту культурную, где глыбы какие-то остались в нетронутом виде с предыдущих ледниковых периодов. И тем не менее, эта почва сама по себе никакого зла родить не могла, если бы в нее не бросили семена. Вот, это вопрос диалектики, то есть, если бы не было вот этой вот команды, которую вы говорите, ну дайте выведем за скобки. Я не могу ее вывести за скобки.
Конечно, не понимаю.
Понять? Потому что это семя. Да, это семя, а когда сброшено в очень подходящую для этого почву, и эта почва возбухла, и это семя взошло вот этим вот Z-сообществом, которое мы сегодня наблюдаем. Если бы почва была не такая испорченная, семя бы бросили, и его бы сдуло ветром. Ну, прямо как в евангелических историях, понимаете? Выветрилось бы, улетело бы семя. Да. Но поскольку почва была подходящая, и его сбросили, и оно там зашло. Но если бы были другие семена, то эта почва родила бы что-то другое. Оно было бы корявое, может быть. Вряд ли там колосились бы пшеница, как в какой-нибудь там Италии, или ну, не в Италии, там, на черноземах даже, тех же украинских. Но там бы выросло что-то более-менее, ну, хрущевская кукуруза хотя бы, понимаете?
Ну да.
А здесь получилось так, что бросили злые семена в очень подходящую для злости почву. И выросло, что выросло, то выросло.
Андрей Коренко пишет, лайк из Киева. Это нам ценно. Андрей, спасибо большое за Владимира Борисовича. Лайк из Киева нам ценен. И, кстати, это показывает то, что в Киеве есть связь. Слава Богу. Может быть, нет света, но связь есть. Это важно. И примите нашу солидарность. История в том, что мне здесь пишут, я этого не читал, и должен, конечно, сказать, что не очень доверяю источнику, но вот тут пишет нам человек с ником Мегасуслик 1976, а я вообще сусликам верю, мы вообще из сусликов, да? Он пишет, что в книге, в своей книге «Ящик водки» Альфред Кох, который на стороне Украины полностью, о том, что Ельцин в 90-е годы готовился напасть на Украину. Сам не читал, Ну вот, Альфред Кох, который входил в правительство тогда, я напомню, до 97-го года, да, видимо, что-то было все-таки. Хотя источник, повторяю,
ну, Альфред Ингольч такой, да. Но они же честно с Игорем Свинаренко написали, что это после ящика водки.
Ну, вы знаете, для Игоря, к сожалению, уже ушедшего, ящик это было на один зуб. Я думаю, что Коху там ничего не досталось. Но неважно. Тем не менее.
Может быть, Коху меньше надо было.
Это точно. Ну, вообще, Коху меньше, это вы как-то... Что это вы не... Нет, Коху всегда надо было больше. А смотрите, давайте себе вот эту историю с землей и семенем поймем, что было общественное не мнение, настроение.
Настроение, да.
И что было желание вот этой команды. Еще раз напомню, Украина не первая, первая была Грузия. И 2008 год. И еще будет много чего, к сожалению, и продолжается, к сожалению. Но когда меня часто спрашивают, сегодня спрашивал Коля Солодников, говорит, когда все это закончится? Я говорю, что закончится? Вот что закончится? Военные действия? Ну, когда-то закончится. А вот это не закончится никогда, потому что ни 45 миллионов граждан Украины, ни 145 миллионов граждан России никуда с этой планеты не денутся, а будут жить, во-первых, соседями, а во-вторых, перемешанными. Всеми перемешанными. И поэтому, все это кажется не очень веселым, Владимир Борисович. На слове закончится.
Здесь я с вами согласен, потому что... Это история, которую заметили, это история, под знаком которой пройдет первая половина 21 века. То есть однозначно.
Так, а каким знаком-то?
Под знаком нагнетания, расхлебывания, покаяния, возмездия. Вот в такой последовательности.
Ну, а потом? Что это вы там точку поставили? Можно я две точки доброшу?
Потом возникнут новые поколения, новые проблемы, новые времена, новые реальности. К огромному счастью, на длинных дистанциях история лечит все.
Вот я вам прислал сегодняшнее сообщение из Косово. Да? Такая вроде бы история. Косово, Сербия... Геноцид, признанный Международным трибуналом ООН, трибуналом по бывшей Югославии, уж там в зубах все должно быть скрипеть. И вот с помощью Евросоюза, с помощью тихой мышки Борреля, которого здесь них ставят не в грош, они разрулили кризис и отвели вооруженные силы КФОР на свои посты. Да, а должны ненавидеть и резать, и ни на что не соглашаться. Нет места компромиссу. Нет, все черно-белое. Вы нас резали, мы вас резали. А прошло-то всего ничего. Прошло-то всего 30 лет.
Ну, вы же моих комментариев ждете.
Да, наверняка. Конечно. Я изложил для наших зрителей, которые, может быть, пропустили эту новость.
Интересный пример. Потому что еще месяц назад с интересом все наблюдали, зайдет ли Сербия на второй круг. Угу. Сербия разогналась, но, как вот говорят летчики, до точки принятия решения начала тормозить и решила, что второго круга ей пока не надо. Значит, сам по себе этот пример, он как показателен, так его надо понимать, что это пример от обратного. Потому что никаких прямых аналогий с российско-украинской войной я бы здесь применять не стал. И главная причина состоит в том, что Сербия и Россия, несмотря на вот эти вот разговоры постоянные о том, что субстанция, находящаяся к тому же в очень непрозрачных и непростых отношениях друг с другом. Я должен сказать, что один из самых... для меня спорных подславянских мифов, это миф о вот этой вот братской дружбе сербского, черногорского и русского народов и об этой вечной обязанности русского царя, генсека, президента нести свой как бы просветленный мир на Балканы и поддерживать братушек. Дело в том, что, ну, во-первых, и с российской стороны там очень много фальшивого покровительственного, но и с сербской стороны там всегда была такая достаточно двуслойная позиция, обычно описывая поговорка «ласковый теленок от двух маток сосет». И поэтому Сербия, с одной стороны, всегда с радостью принимала русскую поддержку тогда, когда она ей была жизненно необходима, с не меньшей радостью кидала русских братьев тогда, когда в этой поддержке не было необходимости или она была разочарована масштабом и эффективностью этой поддержки. И самое главное, что есть разница в статусах и в амбициях, потому что русская амбиция, она вселенская. Русская амбиция – это быть президентом всей планеты, ну или царем всей планеты, в зависимости от политических взглядов. То есть Россия относится к тому узкому кругу империй, у которых, в общем, было вот это британское желание стать империей, где никогда не заходит солнце.
Сербия, 18 век даже.
Да, да, и это никуда не ушло. Да, Сербия – это субрегиональная такая микроимперия, то есть которая всегда имела некую такую двойную, ну, нелояльность, как бы двойную систему измерения. То есть она хотела быть чем-то похожим на Россию, ну, в пределах ареала своего обитания, Балкан, но при этом у нее в жизни не было амбиции, чтобы Запад был у нее на посылках, как золотая рыбка у старухи. И поэтому Сербия всегда, она как бы в двух параллельных мирах была, ее и политика, и дипломатия. То есть ей очень важно было, чтобы за ней признавали вот это вот право быть Россией и Балкан. Но при этом ей приходилось все время укорачивать свою амбицию, потому что ее вполне устраивало такое скромное место члена комфортного и приятного европейского сообщества.
Но, может быть, у нас окорачивать наши позиции будет Китай, Сербия, Запад, а нас Китай, и тогда картинка похожа становится.
Ну, это, как говорится, дожить надо, посмотрим.
Доживем. Даже вот. Не сомневайтесь, доживем.
Знаете, доживем эту войну, увидим.
Это да.
Да, значит, поэтому в отношении Сербии, в общем, вот эта политика кнута и пряника, она, ну, всегда оказывалась более эффективной, чем, например, попытка управлять кнутом и пряником для России. Понимаете, в России ни то, ни другое не действует. На кнут она вызверивается, а пряник она сжирает просто вместе с рукой и забывает вообще, что это было. То есть вот в отношении России вот эти вот классические Римом отработанные методики, они не работают. А в отношении Сербии работают. Поэтому, конечно, Боррель достаточно эффективен в отношении конкретной сербской ситуации, но именно поэтому очень сильно сомневаюсь в том, что он будет также эффективен в отношении российско-украинского конфликта.
А кто будет эффективен?
Ну вот Макрон же показал дорогу, вы сейчас сами сказали, Макрон, французы всегда самые шустрые.
Мы говорим, не кто шустрый, а кто эффективный, это разные вопросы.
Так он пошел к Си, говорит, Си, пойди воздействуй на Россию,
пойди воздействуй.
Верни ее.
Да. То есть Си, может быть, Моди, понятно. Ну ладно, будем посмотреть, это называется. Так, нам, кстати, еще в подобайку прислали из Львова. Не только из Киева, но и из Львова. Спасибо вам большое. И вот Лариса пишет, лайк Пастухову. Конечно, Пастухову. Чего? Давайте все-таки посмотрим на то, что происходит сейчас в России. Вот этот отъезд после мобилизации. Я не имею в виду тех, кто покинул февраль, да, из-за несогласия или страха. По-разному. Но в феврале, да, имеется в виду с начала военных действий. Одна часть миграции политическая, А вот иммиграция, разные цифры называют, но мы там понимаем, что это 300-700 тысяч, да? Которые уехали, ну, на постоянную пока. Что с ними будет?
Слушайте, извините, пожалуйста, я покупаю себе так время, конечно, для словами-паразитами, для того, чтобы подумать.
Так это же хорошо, это нормально.
Слушатели мне нравятся, критикуют.
Ну, пусть критикуют.
Во-первых, это трагическая миграция. То есть ее реальное положение, подавляющее большинство тех, кто уехал, бедственное. Это положение бедственное связано с тем, что ехали люди уже в массе своей, никакой эмиграции не готовы ни психологически, ни материально, ни социально. Это люди, которые спасались от участия в войне. Часть, которые не принимали войну и не хотели, часть, ну, потому что просто не хотели жертвовать своими жизнями за непонятно какие цели. Так или иначе, огромная масса людей оказалась без денег, без понимания, что делать, без понимания, как жить за пределами Российской Федерации. При этом она оказалась под мощнейшим санкционным прессингом, карточки не работают, контроль и частично оправданный контроль, потому что среди этих уехавших значительная часть, конечно, не большинство, но значительная часть, парадоксальным образом, были люди абсолютно преступны, отравлены пропагандой, то есть они ехали, спасаясь от мобилизации, с горящим знаком Z на лбу. Естественно, что настороженность в результате у всех соседей ко всем въезжающим была. И эти люди оказались в очень сложном положении, в том числе и потому, что практически мало кто им помогает, мало кто пытается войти в их положение, потому что Европа, естественно, уделяет огромное внимание, и это справедливо, беженцев с Украины, которые спасаются от совершенно других бед. Ну и вроде как считают, давайте возвращайтесь обратно, делайте там русскую революцию. Я считаю эту политику недальновидной, неправильной, ну и просто негуманной. Потому что люди есть люди, людям надо помогать. Сейчас какая-то часть все-таки адаптируется. Значительная часть все-таки находит себе в ту или иную форму существования, устраивается на работу, получает, перераспределяется из страны в страну. Но значительная часть себя не находит и вынуждена будет вернуться. И мы должны понимать, что, скорее всего, в ближайшие месяцы будет обратный поток. И в моем понимании, до половины тех, кто уехал, просто вынуждены будут вернуться обратно, потому что выжить вот так без поддержки за пределами России они не смогут.
Но это, с вашей точки зрения, это вы, наверное, встречаете их, это иммиграция скорее не политическая? Вот я думаю, что первая волна, она была политической, да?
Нет. Да? Она все-таки в массе своей политическая. Ага. Просто были люди, которым легко подняться, и есть люди, которым уже очень тяжело подняться. Но опять мы все рассуждаем как-то абстрактно, политически, не политически. Но я человек, который пережил вот такую катапультную миграцию. Угу. Ну да, мой февраль 22-го года случился на 14 лет раньше. По независимости от меня причинам. Выбрал не ту профессию. Ну это как врач, ты же... Ну, оперируешь все равно, даже если знаешь, что там гепатит С или СПИД в крови, но куда денешься? Я могу сказать, что это очень тяжелое решение. И поэтому в феврале уехали те... Там несколько категорий в феврале уехали. Первое. Уехали те, кто хорошо считает. Потому что, в общем, те, кто хорошо считает, они понимали... Это не бином Ньютона, как сказал бы герой Булгакова, в какие стадии это все выльется. Второе. Уехали те, кто внутренне был уже готов уехать, но еще колебался, и вот был, что называется, на грани на этой. Ну, толчок такой легкий, он перекатился. Уехали те, кто на самом деле действительно вот остро ощутил стыд вот до такой степени, что не смог с этим сосуществовать. Потому что действительно, мы должны понять, много каких дел наделал режим до февраля. Там же разное было. И репрессии, и вы упомянули эти кучи войн, и теракты, и все. Но вот то, что произошло в феврале, это мы до сих пор не можем оценить масштаба. Это военное преступление, наверное, одно из крупнейших на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны. То есть это такой масштабный провал в архаику.
Это провал в архаику.
Мы глубину этого провала осознаем только тогда, когда отойдем от края воронки. Вот тогда только мы увидим и поймем, как это было страшно. То есть вот эти категории уехали. Дальше остаются те, кто обладает всем тем же самым предвидением. Но у кого? Старики, дети, работа. Работа. Кто просто понимает, что он не конвертируем. Хорошо подняться айтишнику. Понимаете, хорошо подняться айтишнику. Он и в Африке айтишник.
Я вам не говорил, замминистра экономики Армении сказал... У нас 50 тысяч русских айтишников с 1 января. Я говорю, 5 тысяч, наверное, ты хотел сказать. Он говорит, не-не-не-не, 50.
Правильно. И если они будут умными, они сделают из Армении вторую Эстонию, которая на самом деле все вот думают, что как Эстония живет. А как Эстония живет, она себя превратила в такой очень мощный хаб еще до этих всех событий. Вот такой... современной цифровой технологии. Другой вопрос, что Эстония как раз из-за страхов, что там наедет Z-сообщество, она как раз не готова широко распахнуть двери. Так вот, Армения может составить Эстонию конкуренцию в тяжелом положении Армении сегодня, экономическом и военном. Это ей не повредит. То есть кто-то теряет, кто-то находит. Что делать преподавателю там? Русского языка, литературы, философии, что делать?
Приятель в Ташкентском университете сейчас на кафедре получил русский язык и литературу.
Это же единичные примеры, понимаете, как мне... Я тоже в конечном счете в итоге от эмиграции выиграл, я нашел себя. Я потерял одну профессию, нашел другую. Вот мы с вами общаемся. Mm-hmm. Это дело, которое было для меня немыслимо 15 лет назад. В жизни не думал становиться публичной фигурой. Но как мне заметил один молодой человек когда-то в Берлине, с которым я говорил, что ну да, эмиграция может пережить. Сказал, у вас ошибка выжившего. Mm-hmm. Да, у меня ошибка выжившего. Понимаете, выживают далеко не все. И поэтому я считаю, что остался тяжелый слой. И вот когда пошла мобилизация, это была все равно политическая миграция. То есть поехали все те же, кто не принимал, не хотел, но те уже, кому было тяжело. Вот кто не на конь, не краю там сидел, как я описал, а кто был ниже края, кому для того, чтобы перевалить, надо еще подпрыгнуть, понимаете? Вот это интересно. Поехали. Поэтому...
Надо еще подпрыгнуть. Я хочу сказать, что вот в нашем новом номере «Дилетанта», который вышел, он посвящен философскому пароходу, он есть на shop.diletant.media. У нас здесь есть очень интересная статья, которую специально для нас написала Наталья Дмитриевна Солженицына. Наталья Дмитриевна Солженицына говорит, как столкнулись две волны, как их встретила та эмиграция, понимаете, да? Как они когда с Солженицыным были высланы в 74-м, по-моему, да? Как иммиграционные всякие истории схлестывались и переплетались. Это очень интересная статья. Она дала кое-что нам из архива Солженицына в этот номер. И здесь еще есть статья бывшего руководителя архива ФСБ, генерал-лейтенанта Василия Христофорова, которого уволили, знаете, за что? За то, что его избрали в Академию наук. Правда? Ровно правда.
Неужели враждебная организация?
Да, конечно, не может быть, да. И его, и он там дает интервью Виталию Демарскому, вот в этом номере он есть, повторяю, на Шопе, новый, совсем новый номер, вот, тоже про иммиграцию, про философский пароход. Про философский пароход, про ту эмиграцию. Номер посвящен целиком этому. Так что заходите, покупайте. Я хотел бы все равно понять. Вот смотрите, я разговаривал с двумя послами, один с юга, скажем, другой совсем с севера, и они говорят, что через их границу возвращается количество людей. Они не делят, туристы, не туристы, мигранты, да? Больше сейчас въезжают в Россию, чем выезжают из России.
Это как раз то, что я говорю.
Да, хотя ничего, да, ничего не улучшилось, я бы сказал.
Очень тяжело людям адаптироваться. Есть огромная потребность в институциях, в фондах, просто элементарном лоббировании. Да, да, Россия, то есть я прекрасно понимаю... чувства украинцев, говорят, что, ребята, нашу страну сейчас под корень сносят зверским образом, люди бегут от бомб, а вы говорите, но как бы не отнимая у одних, надо понимать, что люди, которые не хотят воевать, это уже поступок. Даже если они не хотят воевать не потому, что они пацифисты, а потому что им цена своя жизнь, но спасая свою жизнь, они спасают и чужие жизни. Это тоже тот актив, поддерживая который, вы боретесь с войной. И поэтому эти люди, они нуждаются в помощи и поддержке. Я сейчас не рассуждаю, хорошие они
русские или плохие. Да, но вы сами сказали, и нам здесь один наш зритель, Трушков, по-моему, фамилия, извините, улетел, он говорит, что я сам был во второй волне. Почему вы говорите, говорит он вам, Владимир Борисович, что те, кто уезжали во вторую волну, это со лбу на Z, ничего подобного?
Нет, я еще раз сказал.
Давайте еще раз. Тех, да.
Еще раз, я сказал прямо противоположное.
Вот, это повторите вот для людей, которые не поняли.
Особенности слуха. Я сказал, что вторая волна эмиграции, которая, назовем ее, мобилизационная волна, чтобы четно та, которая после указа о мобилизации, это такая же политическая волна и в массе своей такая же антивоенная волна, как и первая, как и те, кто уехал с февраля. Но просто эта волна подняла уже тех, кому подняться гораздо тяжелее, у кого корни, весы, противовесы, зацепки, у кого меньше ресурсов, кому просто, как я сказал, кому для того, чтобы перевалить через бортик, надо подпрыгнуть от земли. Вот эта волна. Среди этой волны были и люди, в том числе, были и люди, пораженные пропагандой. Это были те люди, у которых раздвоение сознания. То есть, с одной стороны, они за тебе, но... при этом только с дивана. Да, такие тоже были, и мы их видели. Это абсолютное меньшинство, но, понимаете, это та ложка дегтя, которая вот делает несъедобной целую бочку. Но они тоже были, из песни слова не выкинешь.
Ну вот Алексей Максимов пишет, ну не сбежали же они, им разрешили уехать. Не были же закрыты границы. Вообще, о чем разговор?
Да, границы не были закрыты. И это был сознательный политический акт власти, который был продиктован, с моей точки зрения, тремя причинами. Две из которых вторичны, одна, с моей точки зрения, главная. Первая причина. Главное, зачем следит власть в России все эти 7 месяцев и до этого, это чтобы лягушку подогревали равномерно. То есть это вот знаменитый эффект, я когда-то о нем пересказал, сейчас да. Тоже говорят о нем. То есть если лягушку бросить в горячую воду, она поймет, что это смерть, она спружинит и выскочит. Если лягушку бросить в холодную воду и по чуть-чуть подогревать, она будет думать, что это хорошая ванна и в конце концов свалится, не предпринимая никаких совершенно попыток к побегу. Так вот, метод, которым удерживается под контролем ситуация в России сегодня, это представить эту войну как некую комфортную ванну, в которой очень комфортно свариться. Бух в котел, в нем сварился, угу. Да, русский народ. Это первая причина. Таким образом, любое неосторожное движение неосторожное движение может разбудить лягушку, и она поймет, что горячо. Помните, республика Шкит, там этот мамочка сидел и все молчал, пока там воду давали. Потом дворник подошел, говорит, ты что, молчал, тут же сварить курицу можно уже. Вот они боятся, что этот мамочка из республики Шкит, а так выглядит, наверное, сейчас значительная часть русского народа, он поймет, что в этой ванне уже и курицу можно сварить. А вторая причина связана с тем, что они на самом деле, в принципе, не считают, что время для закрытия границ пришло. Что это такая же мера, как вот закрытие Ютьюба, как окончательная суверенизация интернета в целом. Это как в одном старом еврейском анекдоте «на потом».
Это на потом, да.
Это на потом, да. Угу. И, наконец, третья, я боюсь, что это самая простая причина. Среди этих выехавших там уйма уехала своих, им надо было съехать. Уезжали и те дети первых учеников и создателей этой матрицы, которые уезжали в свои зарубежные квартиры, им надо ездить, и им тоже не нужна эта мобилизация. Поэтому, с моей точки зрения, значительной части там, небольшой в этом потоке, нужно было дать просто комфортно уехать. И это тоже причина, вполне себе. Поэтому, да, им дали уехать, но причины, по которым дали уехать, они были весьма специфического толка.
Ну, вы все равно считаете, что это политическая миграция?
Да, я считаю, что политическая миграция. Антивоенная. Да, даже если человек не идет на фронт, чтобы спасти свою собственную жизнь, это все равно политический поступок. Неважно, как он относится к войне. Но я уверяю вас, большинство из тех, кто не хочет идти на фронт, к войне относятся плохо.
Не забывайте ставить лайки Владимиру Пастухову. Напомню, у нас еще 3,5 минуты, и, наверное, тут нужно очень быстро сказать, может быть, вы следили за тем, что происходило в Ереване, в АДКБ. Если очень коротко, собственно говоря, это все?
Нет, это не все, потому что ничего и не было.
Ну как не было, в Казахстане было вот этим январем.
Слушайте, с моей точки зрения ОДКБ это фиговый листок на русской мохнатой руке. То есть никакой международной организации он, по сути, никогда особенно не был. Это такой торг хитрецов. То есть пока одним выгодно, чтобы русская рука была надета вот в такую перчатку, они это терпят, а русской руке выгоднее выглядеть. И вот таким образом все прекрасно понимают, о чем речь. То есть, по большому счету, все и так знали, что ОДКБ – это некая фикция, а так называемые войска ОДКБ, как правило, оказываются русскими десантниками. Угу. Я что-то не помню нигде, чтобы пока в какой-то военной операции участвовали армянские отряды. Они заняты своим делом, у них Карабах есть, ну и все остальные. То есть, это, по сути, некий русский иностранный там легион такой страны. Поэтому... Да, самое главное, что там произошло, это действительно то, что Боря обратил мое внимание, это замечательный мем Лукашенко, судьба ОДКБ полностью зависит от успеха в России и в Украине. Провалится в Украине, не будет больше никакого ОДКБ, не провалится, ну будет эта перчатка.
Вы как Лукашенко говорите, вот сейчас вы просто повторили, что сказал Лукашенко.
Так я говорю, да, я сказал, что Лукашенко, он оказался таким черновырденным этой эпохи, в такой в странной форме, наконец сказал правду.
В странной форме, наконец сказал правду. Это напоминает о пастуховские четверги. Напоминаю, что буквально через 5 минут у нас Дмитрий Быков. Сегодня мы понимаем, что там происходят какие-то в Украине тектонические вещи. На следующей неделе, наверное, там что-нибудь к следующей неделе будет известно. Напомню, что у нас в Shop Dilettant Media много новых книг, и в том числе вот этот номер, где про иммиграцию, тему, о которой шли. У нас заканчивается номер номер про Горбачева и Рейгана, про перестройку, потом надо делать уже новый номер, наоборот, это время мира, а сейчас не время мира. И сегодня мы выставили на три книги замечательного, по-моему, исторического детективщика Николая Свечина. Вот три детективных романа, отвлекитесь и вернитесь в начало 20 века. Владимир Борисович, до встречи через неделю. Спасибо вам большое.
Вы мне потом напишите тихонько, как Муратов Дудю, о тектонических сдвигах в Украине, чтобы я там готовился.
Да, конечно, я всегда вам пишу. Тихонь, я тебе потом скажу, это называется.
Хорошо, да.
Да, кстати, говорил с Муратовым, ребят, значит, вот я сейчас отъеду туда-сюда по некоторым странам, там же интервью надо делать, и потом Дмитрий Муратов придет и ответит на ваши вопросы, это будет после 5 декабря, а вы пока посмотрите и сформулируйте свои вопросы, мы, наверное, посидим не один час. Спасибо большое, Владимир Борисович, и счастливо
вам. Спасибо, всего доброго.
До свидания. Встречи.